говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа, как всегда, в это время, вот уже в 64-й раз, откроет передача из радиоцикла «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории». Ее готовит и ведет в нашем эфире кандидат философских наук, преподаватель Московского государственного университета и доцент Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Сергеевич Вивюрко. Сейчас наш радиоцикл вышел уже, что называется, на финишную прямую, и наибольшее внимание, конечно же, привлекает эпоха царствования государя Николая II. Об этом сегодня продолжение разговора буквально сразу после анонса. Наше общественное пространство потрясла, ну, просто безумная идея, авторами которой, как оказывается, были известные писатели и блогеры, как о них говорится, Захар Прилепин, Александр Проханов и другие, а также общественная организация «Офицеры России», выступившие за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Верится в это с трудом, но сегодня как раз в приложении «Активный гражданин» открылось голосование, где предложено выбирать москвичам из двух кандидатур. Но что греха таить, даже в нашей православной среде идут дебаты о том, стоит ли нам принимать в этом участие, поскольку сама формулировка вопроса кажется оскорбительной. Выбирать между святым благоверным князем Александром Невским и человеком, развязавшим массовый террор, повинным в гибели многих и многих соотечественников наших. Свою точку зрения изложил на это наш постоянный автор, доктор исторических наук, профессор Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Александрович Кострюков. Эта беседа выйдет в эфир примерно в середине часа.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Все общество находилось в оппозиции к правительству. Россия столкнулась с мощнейшей силой в Европе, которая, несомненно, победила бы на западном своем фронте, если бы Россия так много сил ее не отвлекла на себя. Да, Франция продержалась в Первой мировой, в отличие от Второй, но именно потому, что Россия с самого начала отвлекла на себя основные силы германцев и все силы австрийцев. И в этой тяжелейшей ситуации царскому правительству удается, оно не оказывается спутанное по рукам и ногам кредитами, да, из последних сил тянущее какие-то необходимые ресурсы. Оно оказывается уверенно задействующим эти ресурсы в перевооружении, в оснащении армии снарядами, которых вначале не хватает катастрофически, они пропадают как раз в 15-м году, их запасы истощаются. Мы не получаем зарубежных поставок, и наступает снарядный кризис, который был главной причиной катастрофического поражения русской армии в 1915 году, оставления Варшавы и того, что в какой-то момент казалось даже, что немцы будут в Киеве. Потом эти страхи стали рассеиваться, и стало ясно, что они уже, скорее всего, до Киева не дойдут. Ну, а потом они в него вошли, как мы знаем, по итогам уже других событий. И как удалось наладить так производство, наладить казенные заводы, да, прежде всего казенные, это не все было в руках каких-то оружейных промышленников, да, вот этих самых пресловутых капиталистов. Очень большая была доля казенного производства. То есть Россия шла таки по пути государственного капитализма отчасти. в этот период, да, то, что было ее судьбой, как видел еще Николай I, несмотря на все недостатки его царствования, да, итогов его царствования, проявившихся в Крымскую войну, но он стратегически мыслил верно, как мы в итоге выясняем. Россия должна была всем обеспечивать себя сама, и прежде всего казенным способом, по крайней мере, что касается войны. То, что это, в принципе, было возможно, рассеивает перед нами мифы нашей коммунистической пропаганды о том, что Россия не способна была выиграть Первую мировую войну, и что причиной тому экономический строй, который был в ней. Ни то, ни другое фактически неверно. Хотя это, разумеется, не означает ни того, что это идеальный был строй, ни того, что России легко было победить в Первой мировой войне. Это, разумеется, не так. Но строй обеспечил условия победы в мировой войне не хуже, чем строй социалистический обеспечил условия победы во Второй мировой войне, Великой Отечественной. И хотя, в принципе, некорректно сравнивать две эти войны в плане того, какая техника массового уничтожения людей существовала, в этом смысле можно сказать, что Вторая мировая война была глубоко усовершенствованной первой, да, именно усовершенствованной в способах уничтожения людей. А тем не менее, по своим масштабам эти войны в целом сопоставимы, и мы можем констатировать, что царская Россия с меньшими издержками могла добиться победы в Первой мировой войне. Какими издержками? Ну, демографическими прежде всего. Сейчас уже мы осознали значимость для нас этого фактора. Но и не только демографическими. Чем советская Россия победы в Великой Отечественной войне? Правда, победители не судят, как известно. И несомненное преимущество советской России состоит именно в том, что она таки победила, и внутренняя крамола была в ней надежно подавлена. И мы знаем, какими средствами и способами, в том числе так, что при рубке леса и многие щепки летели. В отличие от царской России, которая так подавить свою крамолу и не смогла, за что и удостоилась всевозможных поношений в учебниках при новом строе, в том числе как тюрьма народов, ну и прочее, что нам хорошо известно.
Хотя по логике благодарить должны были бы.
Ну вот кто хуже подавляет крамолу, тот оказывается и более виновным в ее подавлении перед следующим строем. Можно такую закономерность выявить.
Парадокс.
Да. Позиция царя по отношению к этой войне, она описана, вот одна из книг, к которой я обращался, Петр Валентинович Мультатули, известный у нас автор, историк, «Внешняя политика императора Николая II». Книга, изданная «Обществом развития русского исторического просвещения. Двуглавый орел». Немного не удержусь, скажу об этой книге. Она документальна, труд, основанный на документах, и очень ценный коллектор, цитат из документов. В то же время удивительное количество опечаток. Вот, это, наверное, по адресу издательства, а не автора. И тут можно только простую дать рекомендацию. Не скупитесь на редакторов и корректоров, господа. Пусть лучше обложка будет менее красивой, бумага менее качественной. Я уже говорил, что издательство «Черная сотня» отличается как раз великолепной редактурой и корректурой своих текстов, которые они еще и умудряются печатать в старой орфографии. Так что здесь нельзя сказать, что это в наше время уже невозможно. Но эти ценные сведения относительно мобилизации в самом начале войны. Мы знаем, что Германия объявила России войну, собственно говоря, в связи с отказом России прекратить мобилизацию своей армии. А могла ли Россия прекратить мобилизацию и таким образом предотвратить войну? Оказывается, что скрытая всеобщая мобилизация началась в Германии до получения ею сведений о всеобщей русской мобилизации. То есть Германия заранее мобилизовала свои войска, в том числе на границе с Россией.
Получается, что только предлог искала тогда, обвинив Россию в том, с чем сама уже успешно справилась.
Да, фактически да. При этом в России знали об этом. Николай II говорил министру иностранных дел относительно послания кайзера Вильгельма с требованием прекратить мобилизацию. Он требует от меня невозможного. Он забыл или не хочет признать, что австрийская мобилизация была начата раньше русской. Но здесь речь об австрийской, а потом стало известно и о немецкой. Это моя вставка. Австрийская мобилизация была начата раньше русской, теперь требует прекращения нашей, не упоминая ни словом об австрийской. Вы знаете, что я уже раз задержал указ о мобилизации, затем согласился лишь на частичную. Если бы я теперь выразил согласие на требования Германии, мы стояли бы безоружными против мобилизованной австро-венгерской армии. Это безумие. То есть мы видим, что исторические события развиваются как сцепление, скажем так, решений, принимаемых в состоянии неполной осведомленности. Австро-Венгрия собирается напасть на Сербию, как хорошо известно, под предлогом убийства эрцгерцога Фердинанда. На самом деле понятно, что Австро-Венгрии требовалось решить так называемый сербский вопрос. А в чем он состоял, я скажу чуть позже. Если бы даже Россия не вступилась за братскую Сербию, то есть повела бы себя прагматично, не исходя из чувства союзнического долга и братского долга, а за что в Белграде Николаю II поставлен памятник. Кстати, Сербия была одной из стран, выигравших по итогам Первой мировой войны, не просто обретших независимость, а создавших довольно мощное по тем временам в Центральной Европе государство Югославия, королевство хорватов, сербов, хорватов и словенцев. Если бы Россия оставила Сербию на произвол судьбы, то должен ли был государь ожидать, что Австрия ничего не предпримет и против России?
Это наивно было бы, наверное, все-таки.
Ну, он считал себя не вправе оставаться безоружным перед вооруженным противником. То есть мы не знаем, как повела бы себя Австро-Венгерская империя. Но в таком случае политическая трезвость предписывает брать в руки оружие. Да? С другой стороны, Германия, видя мобилизующуюся Россию, не может оставить на произвол судьбы своего союзника Австро-Венгрию. Итак, вот сцепление причин приводит к неизбежности войны, от которой все воюющие стороны, или, по крайней мере, некоторые из них, у немцев была такая доктрина, они ожидали, что она, по крайней мере, быстро закончится, что они быстро разобьют и французов, и славян.
Как всегда, маленькая победоносная война.
Да, тема маленькой победоносной войны, она была и у Наполеона, она была и в этом случае, она была и у Гитлера. Это тоже странное помрачение, учитывая, что есть исторические уроки, но оно регулярно наступает и приводит вот к таким крайне кровавым и затяжным конфликтам. А если спросить при этом, почему социалисты предвидели мировую войну, не только они, конечно, многие вообще аналитики экономические, то здесь причиной того, что это можно было предвидеть, был сам характер капитализма как системы, которая требует непрерывного расширения. Не буквального, конечно, территориального расширения, вот, захвата земель. Хотя для некоторых народов это было актуально, и безземелье как таковое. Но прежде всего захвата ключевых пунктов. Австро-Венгрия пробивалась к Фессалоникам, России нужны были проливы, а в интересах западных стран было по возможности не дать России овладеть проливами. Самим им они были не очень нужны, но важно было, чтобы Россия на них не укрепилась и не облегчила таким образом свой вывоз, так сказать, помимо их контроля, помимо контролируемых ими торговых путей. То есть идет такая игра в сугубо мирных, казалось бы, интересах, торговли, производства, но при этом она приводит к массовой гибели тех самых людей, для угождения которым, собственно, вся эта система и существует. Вернее сказать, из аппетитов которых она и вырастает. Вот в чем трагический парадокс мировых и так называемых империалистических войн, что они и происходят во многом из-за аппетитов той массы, массы людей с растущим благосостоянием, которые изжигаются в топке этой войны. Но в основном, конечно, их молодые дети призывного возраста. Ну, в общем, плоть от плоти. Да и люди старшего возраста тоже мобилизовывались, среднего. Ну и потом все как бы затихает. Да? Пушки перестают говорить, возвращается некий статус-кво измененный, и жизнь продолжается, звучат оркестры. Работают рестораны, но они и так не прекращают никогда работать, но исчезает линия фронта, возвращается мир. И если задаться вопросом, можно ли предотвратить такой сценарий, такое развитие событий, то оказывается, что для того, чтобы оно действительно надежно было предотвращено, сами люди должны были бы измениться. Они должны были бы перестать быть условием для существования этой системы с императивом бесконечного роста.
Слабо в это верится.
Да, возможно ли такое изменение? И на каких условиях оно возможно? Вот это вопрос, который пусть у нас повиснет в воздухе, потому что мы, в общем-то, ответ на него знаем. На него есть духовный ответ, и на него есть материалистический ответ. Материалистический ответ – это как раз социализм. То есть определенная система распределения плюс определенная система воспитания, если совсем просто.
Тоже утопия оказалась.
Да, оказалась самое страшное. Вот о чем свидетельствует опыт нашей истории, он свидетельствует об очень стыдной вещи. А именно, что средний человек социализма начинает завидовать среднему человеку капитализма. Это стыдно и унизительно, я бы сказал. Но не более унизительно, чем когда христианин завидует образу жизни зажиточного нехристианина. Так что, в общем, здесь можно сказать, что наш социализм был превращенной формой нашего христианства.
Ну да, если завидуют, то уже и не христианин, строго говоря.
Справедливо говорят и о том, что заповеди Христа некоторым образом были инкорпорированы в социалистическую мораль. Но нужно сказать и о другом, о том, что всех тех же соблазнов, которых не избежал наш Третий Рим с его дворянством, аристократией и прочими слоями, не избежало и наше социалистическое отечество. Вот поэтому мы и оказались, в общем, в той стадии полураспада, в которой пока что пребываем и по сей день.
Не избежала и постсоветская,
да,
я бы даже
вроде
сказала.
Вроде бы мы насытились, наконец.
Ходим по кругу.
И дошираком, и даже дешевой одеждой, ну и даже чем-то и получше, может быть, особенно в хорошо обеспеченных городах. Но не совсем ясны перспективы этого. Вот. Так что здесь, наверное, нужно какие-то делать выводы относительно самих себя, да, и того, что может дать нам то, что нам обещано в дарах благодати. Мне кажется, что мы не в полной мере этим пользовались, а потому и оказались подвержены столь очевидным соблазнам и искушениям. Ну, еще немножко зачитаю. Здесь министр иностранных дел сам заявил государю: «Я считаю, что война неизбежна». И, ссылаясь на военных, убеждал Николая II объявить немедленно всеобщую мобилизацию. Государь срывающимся голосом ответил: «Подумайте об ответственности, которую вы предлагаете взять на себя. Это приведет к гибели сотен тысяч русских людей». Министр ответил, что на государя не ляжет ответственность за драгоценные жизни, которые несет война, так как он этой войны не хотел, ни он сам, ни его правительство. Воцарилось тягостное молчание. Наконец Николай II сказал: «Вы правы. Для нас ничего не остается, как ожидать нападения. Передайте начальнику генерального штаба мое приказание о мобилизации». И вот этот министр впоследствии писал: «В тяжелые дни, предшествовавшие войне с Германией, когда уже всем было ясно, что в Берлине было решено поддержать всей мощью притязания Австрии на господство на Балканах, и что нам не избежать войны, мне привелось узнать государя со стороны, которая при нормальном течении политических событий оставалась малоизвестной. Я говорю о проявленном им тогда глубоком сознании его нравственной ответственности за судьбу России и за жизнь бесчисленных его подданных, которым европейская война грозила гибелью. Этим сознанием он был проникнут весь, им определялось его состояние перед началом военных действий». Теперь перейдем к вопросу о неизбежности и необходимости войны с европейской точки зрения. Я скажу вкратце о позиции каждой из воюющих сторон. Не с военной точки зрения, а с геополитической точки зрения. Про Россию мы уже поняли, что у России в этой войне было два мотива. Один из них нравственный – это защита своего союзника и братского народа сербского. Россия, в общем, относилась как к братским, ко всем славянским православным народам. Но так получилось, что наибольшее сближение произошло именно с Сербией. И Сербия же оказывалась наиболее близкой из этих балканских стран к тому рубежу, с которого начинается уже враждебная России Европа. Католическая Европа в лице Австро-Венгрии и, собственно говоря, Западная Европа в лице Германии. А экономический интерес России лежал в области проливов, и Россия готовилась рано или поздно мирно занять эти проливы. Здесь нельзя сказать, что мировая война была для этого необходима ни в коей мере, но можно сказать, что коль скоро она оказалась неизбежна, ее рассматривали как шанс. Победу в ней рассматривали как шанс достижения вот этой вековой мечты. Причем нужно оговориться, чтобы и не питать иллюзий, с одной стороны, некоторых таких слишком романтических фантазий, и с другой стороны, чтобы понимать и трезвость, и умеренность, смирение даже царского правительства, что Россия не вынашивала планов водружения креста над Святой Софией и изгнания турок из Константинополя, которое есть, как мы знаем, в некоторых греческих пророчествах. Ну, пророчество я не оспариваю, это область уже неведомых нам судеб Божьих, но Россия того времени хотела мирного занятия проливов и как бы позиции протектората над Османской империей. Только в крайнем случае, в случае какого-то действительно острого конфликта, Константинополь мог бы быть занят. И тогда можно говорить о вероятности того, что главный храм древнего христианства был бы возвращен христианам, тоже в виде некого символического жеста. Как сейчас мы видим, что в виде символического жеста тоже он перестал быть музеем и возвращен мусульманам. Вот. Но здесь идея освобождения христиан, идея покровительства христианам, она все-таки существовала больше на уровне реального развития и усиления империи, чем на уровне каких-то предполагаемых символических действий.
То есть, как Третий Рим себя в буквальном смысле не ощущали? Или все-таки...
Нет, ощущали, просто не такое значение придавали зданиям, местам.
Как миссию.
Символам, да, это была миссия, и прежде всего относящаяся к живым людям.
Вот тот самый союзнический долг.
Да, если просто сказать, само воспитание Николая II было таким, что он никогда не стал бы бросать людей на войну ради освобождения здания в чистом виде, какого бы то ни было, будь то гроб Господень, будь то Святая София. В этом смысле даже можно говорить о том, что Николай I еще был романтиком, хотя он и имел весьма прагматические виды, но все-таки он начал войну тогда из-за прав православных на Святой Земле, и для него самого это было во многом делом чести, а не только делом вот определенного политического расчета, о котором мы тоже говорили в связи с Крымской войной. Но для Николая II дело чести – это уже другие вещи. Это помощь живым людям, и в том числе и сбережение жизни живых людей. В этом тоже глубокое трагическое противоречие эпохи, что Николай II, который склонен гораздо больше беречь жизни, чем государи предшествующих эпох, самоценность жизни осознана гораздо выше уже в эту эпоху. Но именно при нем начинается война, несравненно больше уносящая жизни, чем та же Крымская война. Ну и вообще 20 век, век гуманизма, век сверхценности человеческой жизни, он истребил столько жизней, как мало какие столетия, ну я имею в виду не в численном даже выражении, а в выражении процентном, мало какие столетия до него из обозримых для нас. В беседе с французским послом в 1914 году, вот тоже документальная цитата, Николай II сказал: «Нам нужно свободное море, не замерзающее на юге, так как закрытие наших северных портов в течение зимы крайне стесняет и даже останавливает нашу торговлю. И так она будет развиваться благодаря железным дорогам, ресурсам России и росту населения, которое в течение 30 лет достигнет 300 миллионов. Мы совершенно не стремимся к занятию Константинополя, но нам нужна гарантия, что проливы будут открыты». Вот, собственно говоря, тот минимум требований России, на который она в свете своей растущей мощи считала себя вправе и видела полную возможность уже обеспечить эти требования в ближайшем будущем. А теперь посмотрим позицию Австро-Венгрии перед началом войны. А вот цитата Конрада фон Гетцендорфа, начальника австро-венгерского генерального штаба, из программного документа, который освещает стратегию Австрийской империи. «Самостоятельная Сербия и неусмиренная Черногория будут непримиримыми врагами при каждом шаге нашей монархии, при каждом политическом обострении, постоянным очагом агитации для южнославянских областей. Посему, если будет решено ликвидировать сербский вопрос оружием, тогда необходимо теперь же использовать все средства для подготовки к войне».
На самооправдание похоже. некого захвата, нет?
С моральной точки зрения, конечно, но мы даже и не берем моральную точку зрения, когда говорим о политике, по крайней мере, политике вообще, да, не таких исключительных нравственных личностей, как Николай II, каких мало в истории, и даже в истории России, прямо скажем, а политике вообще. Это прагматика, другой вопрос, насколько хорошо рассчитанная. Австро-Венгрия не смогла сохранить себя в итоге, и, как мы знаем, распалась именно на славянские области прежде всего. И много потеряли и Австрия, и Венгрия после обособления этих славянских областей. Целый ряд славянских государств Европы, которые сейчас нам кажутся, существование которых сейчас нам кажется само собой разумеющимся, Чехия, Словакия, страны бывшей Югославии, независимая Польша, они, в принципе, ну, их существование обособленное, в принципе, не предполагалось.
Да, они же входили в состав империи.
Да, нельзя сказать, что славяне были как-то ужасно угнетаемы в то время на положении там чернокожих в Южной Африке или что-нибудь в этом роде. Нет, те же чехи жили вполне сносно. Проблема в том, что пробуждалось самосознание славянских народов, и это самосознание ставило перед ними вопросы об их историческом пути. Причем по-своему перед католиками, учитывая общий кризис веры в Европе, и то, что католицизм все хуже начинает спаивать между собой, да, сцеплять, скреплять узы католических народов разного происхождения, разной национальности. Чехия, как мы знаем сейчас, в наше время одно из самых атеистических государств Европы. И особое значение это имело для православных славянских народов. А кроме того, возникает и определенное колебание, определенный интерес к православию среди славян-католиков. Если брать сербов, мы знаем, что и сейчас сербы являются разделенным народом и живут не только в Сербии, но и в большом количестве в Боснии и Герцеговине. Жили также в Хорватии, был определенный момент их изгнания из Хорватии вот во время последней гражданской войны. И притом сербы были наиболее политически сознательным народом на этой территории, народом с наиболее славным историческим прошлым, который когда-то создавал даже большую державу. Ну, так же, как болгары, но болгары уже были независимы. А сербы еще в значительной своей части продолжали оставаться на территории Австрии. И поэтому вопрос о том, что славянство развернется как самостоятельная политическая сила, да, и при том при мощнейшем притяжении России как славянской державы, он очень беспокоил германские умы. От этого напрямую зависело, как тогда казалось, по тогдашним меркам политики, их гегемония в Центральной Европе. Почему я подчеркиваю, как тогда казалось? Потому что, на мой взгляд, германские народы по итогам XX века все-таки решили для себя славянскую проблему. Если мы посмотрим сейчас на карту Европы, то мы увидим, что большая часть славянских государств ничего серьезного из себя не представляют. И государство с самой сильной армией когда-то в Восточной Европе и очень хорошим потенциалом в разных областях производства – это Югославия. Оно разрушено, растоптано, сведено к конгломерату враждебных друг другу и очень маленьких государств, да и то находящихся в постоянной угрозе развития дальнейшего сепаратизма, как та же Сербия. Государств, которые могут в течение десятилетий спорить о собственном названии, как Македония. И в общем, кроме туризма, почти никакой роли не играют в мировой экономике.
Ну да, по сути, карликовые.
Да, Чехия и Словакия, они сохранили частично потенциал вот того развития, которое они достигли еще в Австро-Венгрии. И можно сказать, что встроены в систему западноевропейских отношений. Ну, Польша существует, да, поставщик рабочей силы для Западной Европы во многом. А вообще говоря, как мы знаем, лидер экономический Европы всей совокупно – это Германия. И она обеспечила в итоге себе доминирование в Центральной Европе, в общем-то, как и стремилась.
Но какой ценой?
Да, ценой страшной, разумеется. Но это просто к тому, что, опять же, перенося на нашу историю, перенося взгляд на самих себя, мы видим, что вот тот потенциал, который назревал тогда, он не был раскрыт в итоге. И те плоды, которые, к казалось бы, готовы были сорваться и упасть в руки России как вождю славянского мира. Они в итоге перезрели, упали не туда, сгнили, распались, потому что каким-то условиям мы не удовлетворили, которые требовались для того, чтобы все это закончилось как должно.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и я рада представить вам нашего сегодняшнего гостя Андрея Александровича Кострюкова, нашего постоянного автора, глубокочтимого. Андрей Александрович – доктор исторических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы с вами, Андрей Александрович, не так давно обсуждали проблемы оформления главного храма вооруженных сил. Слава Богу, там все-таки внесли коррективы, хотя, может быть, не в той мере, которой хотелось бы. И вот неожиданно, просто, правда, не успеешь оглянуться, как что-то новое. Нам предлагается обсуждать две кандидатуры на памятник в центре Москвы. И даже странно, что наш святой благоверный князь Александр Невский в этом случае еще как-то должен и соперничать с человеком, чье имя, ну, просто... Хотелось бы вычеркнуть из истории, но он себя вписал в нее, можно сказать, кровавыми буквами, и мы сейчас снова начинаем вспоминать историю. Или мы ее просто так забыли слишком.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, проблема очень серьезная. Да, вопрос о том, кому ставить памятник, святому или врагу православия, гонителю и губителю русского народа. Казалось бы, ответ очевиден, но, тем не менее, мы видим, что и вокруг даже этого, казалось бы, очевидного ответа существуют самые разные мнения. Во многом, конечно, такая проблема, она идет издалека. Процент людей, которые были воспитаны еще при советском строе на этих легендах, еще высок. Процент представителей коммунистической партии в нынешней власти тоже высок. И, к большому сожалению, у нас сейчас даже в публичном пространстве и не принято критиковать советский режим, если человек хочет как-то о себе заявить на федеральных телеканалах. Он должен делать какие-то реверансы и в адрес советского строя, а иначе просто нельзя. Вот выступать против православия можно. Можно выступать против открытия того или иного храма. Можно с высоких трибун хулить святых, называть царя-мученика Николаем Кровавым. Длится это уже достаточно долго. И мне, как преподавателю Свято-Тихонского университета, а я преподаю также и в семинарии, приходится очень часто говорить со вчерашними выпускниками школ. Молодежь у нас очень хорошая, там неверно считать, что все это жертвы ЕГЭ и ничего не знают. Молодежь прекрасно все понимает, за всем следит, ну, конечно, пробелы бывают, как и у всех. И с одной стороны, я уже вижу непонимание каких-то вещей, которое вроде бы нам кажется очевидным. Непонимание канонизации новомучеников или царской семьи. А с другой стороны и множество вопросов, потому что студенты не соглашаются с тем, что им вот предлагает современная школа. И, конечно, дискуссии очень интересные, и мне они приносят большую радость. Но вот проблема такая у нас остается, к сожалению, вот эти попытки как-то примирить несовместимое. И, знаете, шло это все, думается, издалека. В 90-е годы, я напомню, ведь было принято два решения. В октябре 91-го года закон о реабилитации жертв политических репрессий, а в ноябре 92-го года оценка коммунистического режима как преступного Конституционным судом Российской Федерации. После таких решений, казалось бы, памятников убийцам, террористам, революционерам просто не должно быть, так же, как не должно быть и их имен на наших картах. Но все же понятно. Церковь все это подтвердила канонизацией новомучеников. То количество, которое у нас прославлено, это только малая часть всех действительно пострадавших. Очень немногие канонизированы. Казалось бы, вот в тот момент и нужно было продолжать вот эту политику, все-таки возвращаться нам именно к России, к нашей исторической православной России. Но да, сначала были лукавые слова об истории, что это наша история, ее надо уважать и так далее. И так далее.
До сих пор многие люди вот именно эту фразу и повторяют.
Да. Историю надо не уважать, а историю надо знать. Это просто подмена понятий, уважая историю, уважать преступников. Нельзя выдавать плохое за хорошее. Вот напомню, что порой там ставят в пример Францию, где действительно сохранились памятники революционерам. Но во Франции, несмотря на революцию, не было юрисдикционного разрыва между Францией дореволюционной и послереволюционной. Преемство сохранилось, в отличие от нас. Это во-первых. А во-вторых, все-таки так, романтизируя революцию, французы прекрасно отличают искренних и пламенных революционеров, пусть даже там заблуждавшихся, и убийц и маньяков. Марата они выбросили из своего пантеона. И населенные пункты, названные в честь него, тоже обрели свои первоначальные наименования. Так что разница здесь, конечно, есть. И, конечно, в истории бывают самые разные персонажи, но не значит же это, что всем теперь ставить памятники и называть в их честь улицы. Ведь в Восточной Европе там были улицы, площади в честь Гитлера. Ну, казалось бы, по освобождении давайте оставим эти названия, что ж, тоже часть истории, будем помнить. Нет, такого же не произошло, потому что это преступник, и в памяти он не должен оставаться как один из героев.
Вот к чести, да, Германии-то фашизм там, поди, попробуй сейчас пропагандировать или памятник ставить, это наказуемо.
Так, и ведь дело-то в чем? Конечно, могут возразить, что там гитлеризм был осужден, но мы не будем забывать, что у нас были осуждены законным судом и Разин, и Пугачев, и террористы-народовольцы совершенно законно осуждены. Тем не менее, у нас это герои до сих пор. Ну, вот это как раз во многом связано вот именно с этим преемством от Российской империи. А, тем не менее, сначала вот разговоры об истории, да, сохранение памятников, затем уже начинаются спекуляции на святых для каждого русского человека событиях. Например, на Великой Отечественной войне, где, наверное, Каждая семья кого-то потеряла, каждая семья от этой войны пострадала. Война страшная, война тяжелая, и до сих пор мы не знаем всей правды о ней. С огромным трудом победа все-таки была одержана. Но вот под вывеской этой победы уже стали просто реабилитировать Сталина, который, на мой взгляд, вел войну бездарно. Имеется такое понятие «пирова победа». Потери были страшными, неоправданно высокими. И под эту вывеску начинают уже оправдания там не только сталинских репрессий, как необходимых для этой победы, но уже оправдания его предшественников и явных бандитов. И попытки скрестить несовместимое. Я иногда посещаю город Угрешу, который по недоразумению до сих пор именуется Дзержинским в Московской области. И вот там при въезде в город такая роспись на стене: «Святой Дмитрий Донской» и Дзержинский изображены вместе. Думается, что святой Дмитрий, победивший Мамая, был бы просто возмущен и, наверное, бы приказал бы казнить лютой смертью, кто изобразил его рядом с таким монстром. Потому что Дзержинский уж сделал нашей стране намного больше вреда, чем Мамай. Вот это стремление скрестить Русь и богоборчество, православие и репрессивный тоталитарный режим. Ну, наверное, апофеозом, как вы сказали, это был храм вооруженных сил, где просто часть изображений лжива, а часть просто богохульна. Конечно, удалось хотя бы что-то оттуда убрать. Вот в мае 2020 года был поднят шум, но все равно не до конца, что там по-хорошему нужно очень многое переделывать. И теперь уже мы сталкиваемся не с тем, что вот и то, и другое, а вот на примере Лубянской площади уже вопрос стоит по-другому. Или-или. Или святой, или исчадие ада. Вот и все. То есть, думается, это вот уже просто прямой выбор, что если раньше можно было там с оговорками признать, что мы и за то, и за другое, конечно, все это противоестественно, но как-то увиливали. А теперь уже просто предстоит сделать выбор.
Я боюсь, что и выбора-то нет по-хорошему, Андрей Александрович, потому что это электронное голосование – это очень лукавая штука.
Да, и на это уже тоже обращали внимание в связи с попыткой переименования объектов, носящих имя одного из цареубийц, Войкова, и тоже там было доказано, и наше священноначалие признало, что манипуляции и фальсификации там были. Вполне возможно, что и здесь вот возникнет такая же ситуация. И вот в связи с этим, что меня очень беспокоит. Для русского православного человека имя Александра Невского свято, но даже порой из такого благонамеренного лагеря я вот там слышу такие голоса: да какой смысл во всем этом участвовать? Это попытка там отвлечь людей от политических событий. Другие говорят, что там надо восстанавливать фонтан, не говоря уже о выпадах против самого благоверного князя Александра, который тоже приходится слышать. И вот что можно по этому поводу сказать? Что, наверное, для нас это большое благо, что вот выбор поставлен именно так. Либо святой, либо человек антисистемы. Если бы там была какая-то возможность голосования за нескольких пунктов, то наверняка вот эти злые силы бы сгруппировались вокруг чекиста, и он получил большинство голосов, потому что голоса остальных бы распределились. Оставить как есть, восстановить старый фонтан, Александр Невский или Иван Третий, достойнейший наш князь, но, к сожалению, забытый. О нем еще надо много-много говорить, об Иване Третьем, прежде чем вот у нас действительно как-то начнут его почитать, и он станет известен. А вот здесь как раз все-таки дана возможность уже непосредственного выбора. Выбор поэтому очень-очень легкий. Конечно, те, кто выступает за Дзержинского, мечтают о советском строе и считают, что такие памятники символизируют грядущее величие России. Но Я напомню, что святые отцы говорили о покаянии за безбожие, разорение храмов, убийство царской семьи, и только в этом случае обещали для России и величие политическое, военное, только в этом случае. Здесь же получается, что никакого покаяния нет, а вот какая-то часть населения, она уже сразу стремится к этому величию, уже даже не обращая внимания на какой почве. Неважно, что на антихристианской почве. Ну и естественно, что кончится это все так же плохо, как кончилось у нас и в 20 веке. Что же касается всех этих выпадов относительно святого Александра Невского, все-таки у нас отношение к Александру Невскому тоже несколько своеобразное, отлакированное благодаря советской пропаганде. У нас все помнят фильм Эйзенштейна «Александр Невский», и вот представляют этого князя только как полководца, который вот разгромил немцев, ну и все. А иные говорят, а что было воевать с немцами и подчиняться Золотой Орде, надо было вот объединяться с Европой, и монголы-татары были бы не страшны. Но проблема-то в том, что наше отечество, оно как раз оказалось между вот этой монгольской массой и Европой. И все удары принимало на себя. Монголо-татарское войско было сильным, и неизвестно, что бы произошло с ними в Европе, но в любом случае все эти походы шли через Русь. И святой Александр прекрасно понимал, что с монголо-татарами, раздробленному русскому государству, просто не справиться. Поэтому он и решил пойти на такое подчинение, и добился он многого. Он добился того, что русские войска не участвовали в военных походах монголо-татар. Добился самоуправления. При всем при этом монголо-татары не были гонителями православия. И вообще как-то хулить какие-либо религии было запрещено. Менгу-Тимир он запретил и какие-то нападки на православную церковь. Вот это было для Александра Невского как раз самым важным – хранить православие, потому что говорить о правильности сближения с Западом можно только вне православного контекста. Запад, да, в лице римских пап Григория и Иннокентия объявлял крестовые походы против финнов, язычников и против русских. И вот эта масса была не менее страшной, чем масса монголо-татарская. Несколько лет назад мне довелось побывать в городе Квездыне в Польше. Возле этого города находится грандиозный огромный замок Мальборг. Это был центр Тевтонского ордена. Наши крепости в Новгороде и в Пскове – это просто карточные домики. Это какие-то игрушки из конструктора по сравнению с тем, что собой представляет эта главная твердыня Тевтонского ордена. Рыцари принимали монашеские обеты. Нестяжательность, послушание, целомудрие. То есть это были такие воины, для которых не существовало личной жизни. Замки были рассеяны по всей этой территории. Там Прибалтика, нынешняя Польша. И вот этот грандиозный замок. И находясь вот в этом месте, прекрасно понимаешь, с какой страшной силой пришлось столкнуться Александру Невскому. Кого ему удалось победить и в отношении национальном, и в отношении православном. Ну что ж, мы знаем, что, в принципе, вот немецкими орденами была захвачена Прибалтика. И что мы видим? Какие-то племена были полностью уничтожены, а какие-то просто не имели своей элиты. Ну вот можно взять там Эстонию, Латвию, ведь фактически все землевладельцы, все чиновники, это все были немцы у них там вплоть до 19-20 века. То есть сама национальная идентичность была очень серьезно задавлена. И такая судьба вполне могла угрожать нам. А дальше. Думается, что вот разговоры о том, что и не так было бы страшно, если бы Александр Невский уступил немцам, могут возникать только вот на основе разговоров о такой конфессиональной всеядности, вот на какой-то экуменической почве, что все равно, как верить, подумаешь, были бы мы католиками или там протестантами впоследствии. А как раз в православном контексте это все прекрасно понятно. Александр Невский защищал именно православную церковь. Защищал истинную церковь и предпочел даже вот это внешнее подчинение, порабощение монголо-татарам, чем вот разгром православия. И знаете ведь, что тут вот является тем очень хорошим показателем? Ведь после того, как монголо-татары прошли своими набегами в XIII веке по России, ведь ну, действительно на какое-то время Александру Невскому с огромным трудом, но удалось установить с ними какие-то отношения. И что мы получили в результате? Что в Золотой Орде была основана православная епархия в городе Сарае. Был поставлен епископ Митрофан. Затем многие монголо-татары поступали на службу к русским князьям. Ну, а поскольку они были всадниками, хорошими воинами, то впоследствии многие из них становились и дворянами, и родоначальниками там, известных боярских, дворянских фамилий, и становились православными, да, женились на православных девушках, уже там через поколение и забывали даже о том, что они когда-то вот были язычниками. И вот если мы даже противопоставляем Литву, которая от монголо-татар благодаря Европе освободилась раньше, и вот нашу Русь, Русь Александра Невского, Даниила Московского и дальнейших наших князей. Ну, казалось бы, вот у нас такое положение. Мы постоянно вот в страхе перед Золотой Ордой. Но если вот мы посмотрим на киевских митрополитов, где они предпочитали жить? Ведь Киев, он оказался как бы посередине между Литвой и Русью. И в Литве вроде бы свобода, и никаких там и набегов-то нет. И ставленники на митрополичий Киевский престол тоже были выходцами именно из Литвы. Во всяком случае, очень многие. Но Киев был разорен, и у них был выбор. Либо ехать в Галич или другие города Литвы, либо ехать во Владимир. И все, абсолютно все предпочитали ехать именно на Русь. Что митрополит Кирилл, да, современник святого Александра Невского, что митрополит Максим, что святитель Петр Московский. Все это были выходцы, да, с территории современной Западной Украины. И, тем не менее, вот предпочитали жить все-таки у нас, потому что понимали, что истинная православная вера хранится-то именно здесь, пусть даже вот в таких тяжелых политических условиях. Вот что сделал Александр Невский, вот что он понял. И не случайно, когда митрополиту Кириллу было вот это явлено успение Александра Невского, на огромном расстоянии он увидел душу князя, возносимую к небу. Он сказал: «Зашло солнце земли русской». Владыка понимал, что действительно для Руси он сделал очень много, что он ее фактически сохранил и положил начало вот ее единству, сделал ее будущим оплотом православия. И, конечно, вот да, в этом контексте мы видим огромное значение этого князя. И не будем забывать, что ведь его канонизация не была какой-то политической. Да, все-таки бывает, что там какие-то подвижники несколько забываются, а ну, потом уже там, спустя века о них вспоминают, да, начинают процесс их прославления. Здесь же было все-таки по-другому. Александра Невского почитали как святого, и канонизирован он был при святителе Макарии Московском в XVI веке, то есть это у решения вопроса об его прославлении стоял, можно сказать, один из наших величайших интеллектуалов того времени, да, создателя нашей первой библиотеки, да, Четь Именей, автор «Жития святых», много-многого другого. Вот он все-таки довел уже это местное почитание Александра Невского уже до логического завершения. Почитание его было, и признание святого Александра, оно, конечно, тоже было совершенно естественным процессом. Вот что хотелось бы сказать. Ну, и тоже я напомню, ведь если речь идет об антиподе святого Александра, то тут речь идет не только о его антиправославной позиции, да, позиции Дзержинского, но и антихристианской позиции вообще. Поэтому он и у поляков совершенно никто, потому что это просто богоотступник. Это если мы вот берем эту точку зрения. Дальше обновленческий раскол, который был тоже создан при участии Дзержинского. Ну, какое же мы тогда имеем основание критиковать обновленцев, если один из создателей обновленчества там стоит на центральной площади нашей столицы.
Ой, да не будет этого, не будет. Кто-то сказал, вот, вы забыли, как он заботился о детях, так мы забыли о том, что сначала, в сиротах имеется в виду, забыли о том, что сначала он родителей погубил их во главе с ним все.
Да, это действительно так. Ну, что ж, Дзержинский в детстве говорил, что хотел иметь шапку-невидимку, чтобы уничтожать москалей, но когда к власти пришел, то он уже устроил просто геноцид против ненавидимых им москалей. Это был просто классовый геноцид, уничтожение лучших. Ну, вот по подсчетам Сергея Владимировича Волкова, что примерно от 1,5 до 2 миллионов человек погибло при красном терроре. Его нужно отличать вот от так называемого белого террора, потому что в белых армиях там были суды, все приговоры утверждались командованием. Здесь же при красном терроре практически любой мелкий начальник ЧК, он обладал полной властью на уничтожение классово чуждых, то есть, допустим, за внешний вид. Ну, вот сохранились воспоминания, когда, например, едет поезд, и его останавливают, и просто хватают и расстреливают всех, кто в царской форме, там, в инженерной, в железнодорожной, в какой угодно. Только вот, получается, за внешний вид. И ведь в еженедельнике ЧК не стеснялись публиковать списки расстрелянных. Просто по классовому принципу. Вот классово чуждый, значит, пустить его в расход. Касалось это, конечно, и духовенства в значительной степени. И ведь все это на фоне того, что Дзержинский просто не выносил адвокатов, считал, что цепь этого следствия и казни разорвана, и что там необходимо проводить следствие как можно быстрее. Ну, а порой даже там был такой этап, когда следователь сам вел дело и сам же приводил приговор в исполнение. Какие тут адвокаты? У нас институт адвокатов вообще заглох там, на долгие десятилетия при советском государстве. И у истоков стоял именно Дзержинский. Ну как? Геноцид, полное попрание всех правовых норм, гонение на церковь. Все это, в конце концов, ну, просто вопиет к Богу об отмщении. И, конечно, с нашей стороны допустить такого кощунства просто нельзя.
Это была точка зрения доктора исторических наук, профессора Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрея Александровича Кострюкова. Напомню, что сегодня в приложении «Активный гражданин» нам предложено принять активное голосование всего в течение 9 дней, кого москвичи изберут достойным стоять на Лубянской площади. Ну, повторюсь, что лично мне такая формулировка совершенно претит, да и видеть святого благоверного князя Александра именно на Лубянке не очень хотелось бы, но все-таки я, конечно же, проголосую, чтобы потом не сказали, что мы, православные, уклонились, промолчали и сами виноваты в очередной раз. Ну, а вам, дорогие братья и сестры, выбирать самим с Богом.